между прочим.
Итак, есть вероятность, что в ближайшее время начнется очередная кибервойна с ветряными мельницами. Американское издание Washington Post пишет, что США разрабатывают тактику кибервойны с Россией. Приводится также ссылка на некие источники. В статье говорится и о цели, то есть не дать, цитата, российским хакерам и троллям возможности вмешиваться в выборы президента в 2020 году. Ну и для этого военные США планируют выработать варианты противодействия. В программу якобы включены предупреждающие сообщения и кибер-контратаки. Возможно, больше об этом знает мой коллега Евгений Майструк. Женя, здравствуй.
Здравствуй. Что такое кибер-контратаки?
Да, например, да.
Вот попробуй произнести, а потом попробуй вообще пойми, что это такое.
Разъясни, что это.
Смотри, мне кажется, что особо стоит обратить внимание на то, что вот по информации собеседников издания, кибер-командование вооруженных сил США рассматривает дезинформацию в качестве одной из мер вот такого вот противодействия, о котором мы с тобой сегодня говорим. Вот я попытался разобраться. Это означает, что к заявлениям Белого дома или там к заявлениям Пентагона, например, стоит подходить теперь совсем скептически. Вот если нам прямо говорят, мы будем вас дезинформировать. Ну, то есть, ну, все, значит. Ну, если вы нас предупреждаете, что мы будем вас дезинформировать, то, значит, мы готовы к тому, что вы будете врать, не?
Ну, да.
Это же, мне кажется, абсолютно понятно, да? Ну, сначала надо понять, что такое кибер-командование США. Работу свою начали эти... друзья виртуального
войска,
пространства,
видимо,
я бы так сказал,
да.
21 мая 2010 года. И в полную меру, как они называют, достигли оперативной готовности к 31 октября 2010 года. То есть вот скоро будет 10 лет, как они работают, и ну, надо понимать, что зарплату нормальную получают военные американские. Ну, конечно, в кибервойсках тоже, наверное, ничем не хуже, чем на том же флоте. Надо как-то показать, что мы что-то делаем. Что сделали американские кибервойска, пока нам особо не рассказывают. Говорили о вмешательстве России в выборы, да? Ну, почему-то с кибервойсками там было мало информации связано. Было связано все с Мюллером, да? Мюллер что-то расследовал. Про кибервойска нам ничего не говорили. Потом говорили, что... Ну, что сделали кибервойска? Они хвалились тем, что, как они говорят, прикрыли... работавшее в Санкт-Петербурге агентство стратегических исследований, по-моему, да? Я не знаю, сколько там работало человек, но они говорят, что это агентство якобы вмешивалось в выборы американские, и если бы не это агентство, что Трампа бы не выбрали, что ли, я не понимаю. То есть давай с тобой предположим.
Причем выборщики не выбрали Трампа, я хочу обратить твое внимание.
Выборщиков выбирают граждане. Ну, правильно?
Угу.
Правильно, мы же разбирались в этой истории. Ну, то есть смотри, предположим, там
кибервойска, работало... Кибервойска-то, извини, с 10-го года, значит, они там как-то расследовали, кто кого выбирал, и дальше вот эту цепочку выявили.
Они говорят, мы не дадим в 2020 году вмешиваться в американские выборы. Вот, говорят нам кибервойска. Ну, ладно, хорошо. Я хочу вернуться к этой истории. Предположим, там 3,5 человека работало в Питере, да, или там 20 работало, может быть, 500. Ну, предположим, что там был мега-офис, как у «Газпрома», и там работало, я не знаю, 1000-2000 человек, предположим. Но население, мы в курсе, да, население Соединенных Штатов больше 300 миллионов человек. Это что, вот эти вот несчастные, сколько там, они что, оказали влияние на выборы американские? Нет, ну я пытаюсь понять с логической точки зрения. Ну как
уникумы
так может быть? И говорят, короче, нам товарищи, кибер-командование вооруженных сил США нам говорит, мы молодцы, мы отключили их от интернета в очень важный период, когда они троллили. Ну ладно. Я вот никогда не троллю, но мне кажется, что если, Диана, ты попытаешься кого-нибудь троллить, то кибер-командование США тебе скажет, вот они тебя отключат от интернета и скажут...
Они меня прямо сейчас отключат от микрофона, скорее всего.
Наверняка. Значит, смотри, военным мы понимаем, что мы тут шутим, но военным, любым военным, и российским, кстати, американским, любым, да, и южноафриканским. Очень недавно мы сейчас вернемся к событиям начала декабря. Руководитель Генштаба Вооруженных сил России, он ведь тоже выступал и говорил, что все, нам надо обязательно, потому что вот грядет, что-то грядет. Все военные так делают. Ну и понятно, что кибер-командование США, оно тоже так делает. Оно говорит, дайте нам еще денег, вот вы оборонный бюджет приняли, дайте нам кусочек этих денег, потому что мы очень важные, потому что Россия угрожает выборам. Я их, в общем, даже как-то понимаю, надо как-то доказывать, что ты делаешь нужную работу. Что думает по этому поводу директор фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета Евгений Рогулев? Давай послушаем.
Если соответствующая группировка создана соответствующим командованием, то ей нужно дело для того, чтобы она могла применить свое умение. Для этого, так сказать, выдумываются вот всякие такие угрозы, на которые нужно отвечать, которым нужно противостоять и с которыми нужно бороться.
Ну, тогда
что
мы исходим,
и кому
мы исходим
грозит.
Из того, да, что это все правда, что написал Washington Post. Потому что там ссылка на источники, мы не можем это проверить, да? Но мы исходим из того, что это все правда. И тогда мы понимаем, что и кому грозит в таком случае, да? Говорят, что будут работать кибервойска американские для того, чтобы дискредитировать высокопоставленных российских чиновников. И еще они говорят олигархов, там так написано, олигархат. Ну, то есть, а простым гражданам Российской Федерации ничего не угрожает. Так говорят, ну, так пишут в этой газете, mm-hmm. которая вот приводит свои какие-то источники. Ну, я должен тебе сказать, что Уильям Лин, он был заместителем министра обороны США, и вот в 2011 году он говорил: с киберкомандованием мы имеем полный спектр наступательных возможностей, но мы надеемся, что наша стратегия является оборонительной. И вот, мы надеемся, что наша стратегия является оборонительной. И получается, что через 8 лет, да, эта стратегия уже не является оборонительной в Соединенных Штатах, она уже является наступательной, судя mm-hmm. по тому, что нам сообщает газета. Но, еще раз говорю, все подчеркивают в Соединенных Штатах, что простым гражданам ничего не угрожает, угрожает только высокопоставленным чиновникам и людям, связанным с крупным бизнесом. Но здесь я тоже немного уже не знаю, потому что, ну, что сказать по этому поводу, потому что сейчас могут сказать одно, а послезавтра могут сказать другое.
А мне еще, знаешь, интересно, какие инструменты есть у этих кибервойск?
Ну, то они есть, тебе когда... так и скажут. Наверное, всем
понятное
интересно,
дело,
да?
Мне просто интересно порассуждать. То есть, когда говорят о какой-то оборонительной практике... Ну,
понятно
что...
как, да?
Да. Более-менее. Mm-hmm. А наступательно...
А вот, ну, кстати, вот этот человек, Лин, да, mm-hmm. о котором я сейчас говорил, некогда заместитель министра обороны США, он ведь и говорил, что, ну, слушайте, друзья, все понятно с кибератаками, но это хорошая идея, но интернет не имеет границ, и поэтому наступательное и оборонительное здесь не совсем применимо. То есть Соединенные Штаты, говорил он, могут, по-моему, это его слова, могут физические границы установить на каких-то территориях, но не могут их установить в интернете, поэтому, в общем, здесь совсем другое отношение и к союзникам, и к противникам должно
быть.
Потому
что инструменты смешанные, я так понимаю.
Смешанные, mm-hmm. и самое главное, что, ну, границ нет. И все равно сидишь ты сейчас на Фиджи, в Москве или в Нью-Йорке, интернет, в общем, позволяет. Единственное, я так понимаю, что удалось справиться с защитой собственных граждан, абсолютной защитой от интернета в Китае и в КНДР. Ну, там просто все закрыто, и все, и ничего не работает.
Ну, есть свои площадки.
Свои площадки, ну, они такие, я тебе должен сказать.
Ты не пользовался?
Интернет, ну... Они просто не представляют интереса совершенно.
А, ты с этой точки зрения.
Может быть, китайцам может быть другое мнение. Теперь, что думает по этому поводу депутат Симферопольского городского совета первого созыва, а ныне общественный деятель Степан Кискин, давай послушаем.
Если, допустим, чиновник, высокопоставленные лица не имеют этих средств за границей, патриотичные, и их дети учатся здесь, и они лечатся здесь, и отдыхают здесь, то им нечего бояться. Я думаю, это касается только тех лиц, у которых все за границей.
Ну, вполне возможно, что доля правды в этом есть.
Состояние аккумулировано за границей?
Ну, даже часть состояния. Может быть, и есть доля правды. Это некий такой сигнал, посланный через газету Washington Post неопределившимся олигархам, которые должны, например, там... или уехать за границу, или перестать поддерживать нынешнюю власть, вот так вот. Ну, то есть, понимаешь, как сигнал. Но это уже чисто такие догадки, мне кажется. Ну, с другой стороны, почему они не должны существовать.
Я при всем уважении к кибервойскам Соединенных Штатов Америки хочу задаться следующим вопросом. Мы видели множество различных сериалов, и на практике нам рассказывали тоже вот вышестоящие люди, там бывшие заместители министров обороны, ну вот примерно такие же должности, о том, как... узколобо, не побоюсь этого слова, иногда действуют те или иные структуры. И мне подумалось, что когда речь идет о российском олигархате, интересно, рейтинг Forbes используется напрямую? Или, может быть, вообще там кто-то работает по какому-то запросу? Вот установите нам российских олигархов, они выясняют, где там у кого, в каком месте аккумулировано состояние.
А вот зачем это все делать, если есть рейтинг Forbes? Ну, в принципе, вот, ты очень, мне кажется, ты очень близка к истине, да?
Я только предположила.
Ну, давай скажем, что киберкомандование США и вообще кибервойска США — это не единственная же структура. Потом, после того, как в Соединенных Штатах создали вот это киберкомандование, сразу создали в Европе. Потом создали в Китае, потом создали в России. Это все в начале 10-х годов случилось. Ну, то есть, надо понимать, что жизнь изменилась, и есть вообще отдельный вид войск. Мы хотим того или нет, но он есть. Мы можем к нему относиться с сарказмом или, наоборот, побаиваться того, что нас с тобой сейчас отключат от микрофонов с помощью каких-нибудь тумблеров в интернете. Но просто жизнь меняется, и нужно это иметь в виду.
Вот жаль, что о кибервойсках говорят там с 10-х годов, а искусственный интеллект тем временем на полную катушку по-прежнему не работает. Мне кажется, что есть в этом определенный дисбаланс.
А зачем тебе искусственный интеллект? У тебя своего достаточно.
Его не хватает, Женя. Я должна сделать признание в нашем эфире. Но я пытаюсь что-то изменить.
Работаем над этим. Продолжаем работать над этим вместе с Дианой.
Спасибо, Жень, мой коллега Евгений Майструк.
Между прочим...